«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. С 11 мая мэр Москвы Сергей Собянин приостановил действие разрешения на строительство в центре города. Он поручил в течение месяца провести ревизию всех разрешительных документов, по которым ведутся строительные работы в историческом центре Москвы. На месте утраченных исторических зданий в Москве можно будет возводить новые объекты только в параметрах и границах ранее разрушенного, так заявил на заседании городского правительства главный архитектор столицы Александр Кузьмин. Это защитит нас от недобросовестных застройщиков, а также позволит сохранить многие объекты историко-культурного наследия, добавил главный архитектор. Напомним, что последним громким скандалом в связи с утратой ценного здания стала история с уничтожением застройщиком доходного дома Кальбе на Большой Якиманке. После происшествия в Департаменте культурного наследия столицы решили отозвать все выданные ранее разрешение на снос или перепланировку здания в историческом центре Москвы. А сегодня активисты движения «Архнадзор» приостановили снос флигеля усадьбы Глебовых, Стрешневых, Шаховских на Большой Никитской улице в Москве. Этот флигель, построенный еще в XIX веке, пытались разобрать в рамках реконструкции театра «Геликон-опера». К утру была полностью разобрана теремковая кровля трехэтажного кирпичного флигеля, построенного архитектором Константином Терским в древнерусском стиле с изразцовыми вставками на фасаде. Дом феоктистов XIX века на Большой Ордынке спасен в последний момент вечером 5 мая. Итак, распоряжение Собянина, так уверены активисты движения «Архнадзор», положительно скажется на состоянии исторического центра только в том случае, если мэр обеспечит его законное выполнение. Исправят ли московские власти ошибки своих предшественников, разрушавших исторический облик столицы? Об этом мы сегодня беседуем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, членом Президиума общественного экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос, Наталья Владимировна, как по-вашему, есть ли повод для радости у защитников исторического облика нашей столицы?
Да, безусловно, есть, потому что мэр демонстрирует изменение политической линии городской власти. Это чрезвычайно важно.
Тот же вопрос Алексея Алексеевича.
Ну, мне кажется, что радоваться рано, хотя, ну, можно надеяться, что то, что озвучено, станет, приобретет форму там указа, в общем, некого документа, который действительно прекратит эту вакханалию, варварство и не только в центре Москвы, но и по всей территории Москвы. А то, что происходит, это, ну, прямо скажем, запредельно. Москва уже, ну, изнасилована, обесчещена, уже изуродована настолько, что просто по какой улице ни пройди, ну, тут же пора вызывать скорую от отчаяния. Хотя бы Большая Полянка, вся сплошь муляжи. Ну, я уж не говорю про Кадашевскую набережную, про множество элементов мозаики, из которой состоит историческая Москва. Просто не из мордованного места, живого от исторической Москвы найти, ну, просто очень трудно. То есть не из мордованного места.
Вопрос Натальи Самовера. Как, по-вашему, может ли вот это решение мэра Собянина подвигнуть застройщиков, наоборот, ускорить, что ли, свои разрушительные планы?
Да, боюсь, что не только может, а уже и подвигло. Не далее, как сегодня утром, перешла в терминальную фазу работа по сносу флигеля усадьбы Глебовых-Стрешневых. Это вообще очень забавная история. Разборку теремковой кровли представители фирмы-подрядчика «Остром-7» начали на следующий день после того, как Москомнаследие заявило свою позицию относительно того, что оно аннулирует все согласования на снос всех объектов в охранных зонах. Напомню, что усадьба находится в охранной зоне. Ответом на это стала разборка теремковой кровли. Ответом на сегодняшнее сильное заявление мэра стало выход на объект людей с отбойными молотками и начало разборки фасада. Сегодня в течение дня нам удалось один раз остановить эти работы около 12 часов, и после этого они не возобновлялись до позднего вечера. И вот час назад уже вторая смена рабочих снова поднялась на леса и сделала попытку возобновить разборку кирпичного декора. Вниз полетели куски кирпичного кокошника, венчающего этот флигель. Нам пришлось еще раз продемонстрировать, что мы здесь, мы настроены решительно, мы наблюдаем за ними, мы немедленно сигнализируем во все уполномоченные органы, и после этого рабочие ретировались. Ночью эти попытки могут возобновиться еще раз. Утром они могут возобновиться еще раз. Всякий раз, когда мы появляемся, рабочие уходят. Стоит им подумать, что мы ушли, как они снова выходят и снова пытаются начинать ломать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что так не ведут себя уверенные в себе люди. Так ведут себя люди, которые имеют очень слабые документальные подтверждения своей правоты или не имеют совсем никакой.
Вопрос, Алексей Клименко, достаточно ли месячного срока, чтобы вот отрегулировать столь важные для нашей Москвы вопросы?
Ну, разумеется, недостаточно. Тут же это происходит не только на таких знаковых объектах, где героически, за которым героически следит Архнадзор. Это происходит повсюду, и действительно, ну, просто крайне необходимо как можно скорее заморозить, остановить процессы, ну, любые действия на исторической застройке, особенно на исторически ценной застройке, особенно на территории охранных зон, ну, всякого рода режимов. А это все продолжается. Ну, просто необходимо, но есть такая формула заморозить стройку. Ну, приостановить. Ну, для этого достаточно, чтобы вот то, что сегодня прозвучало из уст Собянина, чтобы это как можно скорее стало директивным документом.
Слово Наталье Самовер.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что масштабы вот этого недовольства застройщиков и масштабы возможного неповиновения могут быть очень велики. Когда Москомнаследие объявляло о своем намерении аннулировать только свои согласования на снос и демонтаж объектов только в охранных зонах, оно предполагало, что таких согласований найдется около 100. Это только по линии Москомнаследия. Сегодня Собянин заявил о том, что он приостанавливает действия любых строительных проектов в историческом центре. То есть их уже сейчас больше сотни. Таким образом, мы получаем больше сотни горячих объектов, где присутствуют застройщики, которые будут очень недовольны этими мерами. Дальше мы посмотрим, насколько они законопослушны. Вот сегодня, например, на упомянутом уже сегодня доме Кольбы, как ни в чем не бывало, продолжались строительные работы. Застройщик «Капитал Групп» продолжает существовать в своем партизанском краю, где не действуют ни законы Москвы, ни законы Российской Федерации, где не признают ни Москомнаследия, ни мэра, ни ОАТИ.
То есть это на Большой и Киманке, это
да, центр. Это да. Правительственная трасса, я вам хочу сказать.
Да.
Так вот, там существует партизанский край, где закон тайгами, медведь прокурор, там сейчас закладывается фундамент бизнес-центра, хотя, как мы помним, мэр...
Отдельно взятая территория полной свободы застройщиков.
Да, я бы сказала, полной свободы предпринимательства. Да, вот да. Абсолютной. И вот никакой там строится власти. Бизнес-центр, потому что Капитал Групп хочет построить бизнес-центр. Ну, мало ли, что мэр сказал, ну, что бизнес-центров больше в Москве не надо. Ну, что, а Капитал Групп надо. И вот он там строится. Это было сегодня. Возможно, это продлится и завтра. Я не знаю, прокуратура туда уже приходила. Может быть, туда должна приехать дивизия им Дзержинского на танках для того, чтобы объяснить, наконец, Капитал Групп, что в этой стране есть какая-то власть, которую все-таки нужно уважать.
Но... Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, исправят ли московские власти ошибки своих предшественников, разрушавших исторический облик столицы, мы сегодня беседуем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Они оба находятся в нашей студии. Вячеслав Глазычев, профессор Московского архитектурного института и член общественной палаты, считает, что дело не требует спешки.
Это не проволочка, а необходимая техническая пауза, потому что с каждым из разрешений явно нужно разбираться отдельно. Ведь нельзя исключить того, что некоторые из них были выданы с полным основанием. Но главное, это не только распоряжения, а главное, насколько они выполнимы. Пока у нас не было ни одного серьезного судебного процесса с серьезным настоящим наказанием за нарушение закона об охране памятников. Как только первый раз это произойдет, тогда я думаю, что целый ряд процессов приостановят сами по себе. Пока это можно отделаться было от штрафов, но никакие распоряжения не помогали.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, исправят ли московские власти ошибки своих предшественников, разрушавших исторический облик столицы, мы сегодня беседуем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Они оба находятся в нашей студии. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что это все игра, потому что Лужков ушел безнаказанно, то, что он сотворил в Москве, и из Лондона поет «Москва, звенят колокола». Ресин на месте, Кузьмин на месте, которые непосредственно участвовали в разрушении Москвы. Старая Москва ушла безвозвратно, тут необратимые процессы. Вот если бы действительно какой-то был политический, как говорится, процесс над этими людьми, вот тогда бы что-то в этом имело успех. Спасибо.
Ну, мы тут крови не требуем, мы хотим, чтобы все было в цивилизованных формах, слово Алексея Клименко.
Да дело не в крови, а в том, что в окружении мэра функционируют люди, которые известны своими, ну, ужасными совершенно действиями в отношении наследия. Ну, например, господин Бирюков, который главным был действующим лицом в истории, в трагической истории Солицына. И этот господин, ну, просто ничего не понимает. Я уже упоминал о том, как он в интервью окружной газете сообщил, что они отреставрировали на территории музея-заповедника 62 памятника архитектуры. И когда я в ужасе подумал, ну что ж, у меня совсем плохо с памятью, что откуда там 62, обратился к специалистам, и специалисты мне выдали справку, что там 22 памятника. А где же, откуда же 40 еще, которые они отреставрировали?
Они просто каждый памятник профинансировали 3 раза, Алексей Алексеевич.
Нет, не совсем так. Они там построили бесконечное количество будок, всякие сортиры, всякие там все что угодно, и все это одели в псевдоготические такие баженовские кафтаны и предъявили документацию этому самому Бирюкову, начальнику главному, что вот они отреставрировали, это, значит, оно подмахнул. Ну, вот там и стоят эти 62, этих самых 40 муляжей, ну, которые я даже попросил сфотографировать меня на фоне этого сортира в этом псевдоготической стилистике. Да, баженовской якобы. Ну, вот. Ну, и этот Бирюков знаменит тем, что он, будучи префектом Южного округа, он не пропускал проекты до тех пор, пока от этих проектов не было какого-нибудь профита для его бесчисленных родственников, которые все, там гигантская команда, все командуют какими-то строительными фирмами. Вот, и сейчас продолжаются работы по строительству рядом с павильоном метро Каширская гигантского торгово-развлекательного центра, там, где просто полный коллапс транспортный, где нельзя этого делать, нельзя, это градостроительное преступление. Идет работа, идет стройка, и я вынужден там мучиться вот в этом месте, я там живу, и ну, с тоской думаю, ну, когда же, наконец, кто-нибудь скажет, что господину Бирюкову надо подвинуться и остановить это абсолютно преступную стройку.
Слово Наталье Самовер.
А я бы хотела сказать пару слов в защиту московских чиновников. Дело в том, что это люди высокопрофессиональные. Они высокопрофессионально следуют фарватере городской власти. Они следовали фарватере лужковской власти, которая позволяла им делать то, что мы все наблюдали. И они сейчас следуют фарватере власти Собянина. Коль скоро Собянин заявил о том, что нужно сохранить исторический центр, значит, берем под козырек, начинаем сохранять исторический центр. Это очень хорошо видно на примере Москомнаследия. Москомнаследие – орган охраны памятников. В многие годы при Юрии Лужкове этот орган, который входит в правительство Москвы, был вынужден, естественно, следовать политической линии руководства города. И наряду с охраной памятников занимался еще пособничеством в их разрушении. Изменилась линия политическая. И вот, обратите внимание, Москомнаследие ведет себя очень мужественно. Москомнаследие делает серьезные заявления. Я очень надеюсь, что оно сможет продержаться и в тот момент, когда озабоченные девелоперы, вооружившись мешками с деньгами, пойдут к ним униженно выкупать свои проекты. А во всяком случае, вот в ситуации, которая сейчас развивается на Большой Никитской, я могу сказать, что Москомнаследие не виновато. Оно не выдавало разрешений на снос этого флигеля. То, что там сейчас происходит, это партизанщина.
Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко» и бывший депутат Московской городской думы, объясняет поступок мэра практическими соображениями.
Те инвесторы, которые получили соответствующие участки застройки под реконструкцию, либо под снос и строительство новых домов, они просто не платежеспособны. И у города сегодня нет никакого резона ждать, когда у них появятся деньги. Поэтому это решение абсолютно прагматическое. Наверное, его нужно поддержать. Все эти проекты по реконструкции исторической застройки были всегда сомнительными. Лучше сейчас оставить те здания, которые сохранились еще в Москве, и тщательно продумать городскую политику относительно данного участка застройки, а именно центра Москвы. Ну, думаю, что вот такими мотивами, наверное, руководствовалось правительство Москвы при принятии этого решения.
Вопрос Натальи Самовера. Что за история с домом Феоктистовых?
Дом Феоктистовых – это малюсенький деревянненький домик, три окошечка, который расположен в середине Большой Ордынки. Как выяснилось, по этому дому еще в 2001 году состоялось решение так называемой несносной комиссии, то есть комиссии по сохранению объектов на исторически сложившейся территории города, которая позволяла его снести. В этом доме находился ресторан, он в собственности фирмы, владеющей этим рестораном, и, видимо, еще в 2001 году собственник подумывал о расширении своего бизнеса, но по какой-то причине тогда это не состоялось, потом был кризис, видимо, в общем, существовали какие-то проблемы. И вот в тот момент, когда Москомнаследие заявляет о том, что все вот сейчас будут аннулированы разрешения на снос, руководство этой фирмы спохватывается и думает, что как же так, значит, теперь оно, очевидно, навсегда останется счастливым обладателем домика в три окошечка на Большой Ордынке. А ведь у него такой прекрасный проект с увеличением площадей в 4 раза. И поэтому экскаватор появляется на объекте в тот же день. Это практически было чудо, что это отследили, потому что смахнуть такой домик экскаватором – это на несколько часов работы. То есть просто в этот момент мимо проходил координатор архнадзора, который возвращался с другого объекта, с Большой Якиманки, и обнаружил стоящий под парами экскаватор рядом с историческим зданием. Дом Феоктистова – это, в общем, родной брат дома Кольбы. Только дом Кольбы большой и кирпичный, а дом Феоктистова маленький деревянный. И тот, и другой – не памятники. Они защищены только тем, что они являются объектами исторической городской среды и находятся на территории охранных зон. В обоих случаях для их сноса нужно было специальное разрешение Москомнаследия. Москомнаследие не разрешало официальным путем сносить дом Кольбы. Та бумажка, которую Капитал Групп получила, не является официальным согласованием, Москомнаследие от нее уже отмежевалось. И по дому Феоктистова никаких разрешений, вот помимо какого-то замшелого и непонятным путем полученного в 2001 году разрешения несносной комиссии, тоже не было. Ну, дальше просто, поскольку в этот момент уже была высказана официальная позиция Москомнаследия, мы наблюдали просто героические солидарные действия, вот так бы всегда. Гражданские активисты, представители городского органа охраны памятников, представители городского ОАТИ, то есть уполномоченного органа, регулирующего строительную деятельность, в едином порыве собрались на этом объекте, разобрались, установили, что происходит безобразие. Безобразие пресекли, разъехались, а экскаватор остался. И фирма в течение нескольких дней продолжала платить за аренду экскаватора и ждала, когда сейчас шум уляжется, и можно будет в течение нескольких часов, может быть, где-нибудь ночью, быстренько домик смахнуть. Сегодня они, видимо, устали ждать или устали платить, экскаватор убрали. Завтра он может появиться снова. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события на Большой, на Якиманке и на Большой Никитской. Смогут ли застройщики и подрядчики, которые сейчас осуществляют снос и незаконное строительство, сломать волю правительства Москвы и Москомнаследия, и волю граждан, которые поддерживают свою московскую власть в том, чтобы нужно сохранить культурное наследие, или не сумеют. Если в этих двух местах победят застройщики и строители, значит, тогда разрушение начнется и на других объектах. Значит, скорее всего, не устоит и дом Феоктистова. А если все-таки победит здравый смысл, если на доме Кольбы и на усадьбе Глебовых-Стрешневых разрушительная работа будет остановлена, тогда у нас есть надежда, что нам удастся сохранить Москву, а у мэра Москвы есть надежда на то, что он в этом городе мэр.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, разочарован первыми шагами нового мэра Москвы.
Конечно, правильное решение, верное решение, но, к сожалению, если немножечко посмотреть на его деятельность, вот больше, чем полгода прошло, то наступает некое вообще разочарование в нем. Я надеялся, что Сергей Семенович, когда придет и возглавит исполнительную власть в городе Москве, все-таки обратит внимание на главную проблему. Это не пробки, это не снос или не снос исторических зданий, это не борьба с палатками, которую он начинал вести, это сама система власти, которая в Москве у нас построена. Московская система власти. Она трехзвенная. Московская власть, городская, дальше идут префектуры и потом уже районное управление. Я надеялся, что он все-таки пересмотрит эту систему власти, в которой места для москвича нет. Голоса у него нет никакого. Вот все эти решения, которые он принимает, это, конечно же, заслуга не его, а заслуга тех многочисленных борцов за сохранение исторического облика нашей столицы. А он очень серьезно испорчен за последние годы.
Слово Алексею Клименко.
Я хотел бы добавить, что судьба дома Феоктистова грозит и замечательному историческому домику, который стоит уже годы под зеленой сеткой, прямо у остановки трамвая, если из центра по Новокузнецкой, вот возле метро Павелецкой, вот здесь, прямо справа.
Дом Кузнецова, его пытались снести в конце марта.
Да-да-да, и он, и там хозяин, а его достаточно сильная, это уже чего-то ресторанная фирма, уже приходили всячески, у них там проекты, все это в камне, все это сломать, все это надстроить и так далее. Мы не согласились, не разрешили. Когда-то был ужасный скандал, очень большое раздражение, и в результате этот дом так под этой грязной зеленой сеткой и стоит, как недоразумение.
А в начале марта была предпринята попытка просто явочным порядком его разрушить.
Да. И, ну вот, то есть дом висит на волоске. Он, наверное, памятник,
да.
И он очень хорош по старым картинкам.
Он деревянный.
Да, он деревянный. То есть такой вот образец вот застройки этого района.
Новокузнецкая, 42.
Да, 42, правильно. Ну вот, так что не исключено, что сейчас они подсуетятся и пригласят бульдозеры сюда. Тоже, но не простаивает же техники.
На самом деле, да. Не обязательно даже приглашать бульдозер. Вот 1 мая, например, был поджог в доме, построенном по проекту архитектора Нирензея, на Садовнической набережной 9. Да. Я говорю про поджог совершенно уверенно, потому что пожарные сообщили о том, что они обнаружили 2 независимых очага возгорания, и слово «поджог» было произнесено не мною, а пожарными в эфире.
Да-да-да, это самый частотный случай, когда вам объявляют, что там короткое замыкание или еще что-нибудь, не верьте, это абсолютное вранье, это мы просто знаем факты, когда в 4 углов там все это поджигалось, так что не исключено, что исторические дома вдруг сами по себе вспыхнут.
Напомню, что проблемы исторического облика Москвы обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор», они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл в Москву с 4-дневным визитом. Завтра он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Сообщается, что в центре внимания двух лидеров будет борьба с терроризмом и наркотрафиком. Будут обсуждаться и вопросы сотрудничества в области энергетики, в частности, участие России в строительстве газопровода из Туркмении в Индию через Афганистан и Пакистан. В Новосибирске в результате взрыва газа в жилом доме погибли 2 человека, еще 2 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Повреждено более 30 квартир, без жилья остались 42 человека. Никита Тихонов и Евгений Хасис, осужденные по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, были частью террористического подполья. Это заявил сегодня адвокат потерпевшей стороны на процессе Евгений Жеребенков. На пресс-конференции в Интерфаксе адвокат предположил, что осужденные могут обладать информацией о других аналогичных преступлениях. В Москве сегодня задержаны активисты нового националистического движения «Русские». Как передает Интерфакс, одного из лидеров движения Георгия Боровикова полиция задержала на Манежной площади. Предъявлено обвинение бывшему начальнику управления Московской областной прокуратуры Дмитрию Урумову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. В Ливии повстанцы сообщили о взятии аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. По меньшей мере 5 человек погибли в сирийском городе Хомс в ходе операции правительственных сил против сторонников оппозиции. Национальный банк Беларуси с сегодняшнего дня, 11 мая, отменил ограничения для банков по установлению курсов продажи иностранной валюты населению.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему сохранения исторического облика столицы мы обсуждаем с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Они оба находятся в нашей студии. Дмитрий Катаев, бывший депутат Мосгордумы, сопредседатель движения «Жилищная солидарность», не склонен торопиться с выводами.
Судя по тому, что это не окончательное решение, это приостановка действующего решения, то это нормальное, в общем, желание руководителя, который столкнулся с валом проблем, в том числе вот проблемы с исторической застройкой, ее сохранением, ее уничтожением варварским. Я пока не спешил бы здесь с выводами. Собянин делает довольно много из того, что требовала оппозиция от Лужкова, или вообще от любого мэра, но и не делает много того, что требовала оппозиция. Поэтому не думаю, что эффект его действий будет стопроцентный. Большого эффекта я от всего этого не жду.
Слушаем вопрос москвички Галины Павловны.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я слушаю и слышу, как у Гамлета одни слова, слова, слова. Никто не хочет смотреть в глубину. Цель какая? Цель уничтожить не только Москву, но вообще Россию. И пока, как Екатерина II в свое время, испугавшись, что идет после Новикова, не будет закон против масонства, а наши правители являются мелкими сушками.
Ну, мы конспирологические версии не рассматриваем. Кстати, масонские памятники тоже уничтожаются наравне со всеми остальными.
Да-да-да, вот то самое Царицыно, которое было полно масонской символики, пострадало в первую очередь.
Да, поэтому, Галина Павловна, можете успеть съездить туда еще посмотреть на уцелевшие. Ну вот как вы относитесь, вопрос Алексея Клименко, к версии Дмитрия Ивановича Катаева, что не все из того, что унаследовали нынешние московские власти, они успевают исправить?
Да, Господи, было бы желание исправить хоть что-то, но желания-то такого не было. И я вот опубликовал статейку и очень мучился над названием, чтобы не обидно было, но назвал ее «Посвященную Собянину». Вот «Осознание Москвы методом тыка». Вот все то, что было, за сколько там он уже мэром, это все случайно, и история с прозрачными заборами, немедленными по трем проектам, разработанным в одном месте, и с типовыми палатками одинаковыми, там художественно исполненными, что напоминает всякие смешные вещи, о чем еще Анатоль Франц смеялся. И история уж с этим самым тротуарной плиткой вместо асфальта, невероятное количество, и проблемы обязательно, нет более важной задачи вообще для столицы, чем заменить подсветку Кремля, которая вполне приличная, и высотных зданий в Москве. Вот надо выделить 3 миллиарда на это. Ну, в общем, это все в высшей степени странно и не актуально для города. Но у города есть действительно серьезные проблемы. А тут что не решение, то оторопь бросает. И вот, наконец, первое решение, которое, ну, хоть как-то, хоть что-то, и то это еще не решение, это еще просто разговор, а пожелание, что в какой-то срок, и в результате, ну, естественно, эти бодрые ребята, которые привыкли к полному произволу, к тому, что они реальные хозяева, они, естественно, педалируют свои усилия по уничтожению исторической застройки. Ну, это такая оккупация города, и поэтому я абсолютно согласен с тем, что говорит Дмитрий Иванович, и ну, исполнен такого скептического отношения к начинаниям нашего нового мэра.
Слово Наталье Самовер.
Ну, хочу заметить, что идею изменения подсветки Кремля и Красной площади высказывал еще Лужков, так что это идея старая. А вот хочу высказать предложение, чем, на мой взгляд, надо заняться администрацией Собянина, куда ей нужно направить городские деньги. Ну, вот хорошо, мэрия заявила о том, что она перестает ломать исторический центр. Отлично. А что мы будем делать-то с этими домами? В центре огромное количество уже сейчас реально расселенных исторических домов. Много домов, которые находятся в тяжелом состоянии, где у людей реально некомфортное жилье, ну, где годами не ремонтировались трубы, где в самом деле прогнили перекрытия, там плохо жить. При Лужкове эти дома бы просто-напросто снесли, жители бы переселили на далекие окраины, а в этом месте построили бы что-нибудь элитное. Если мы не сносим эти здания, что мы с ними делаем? На мой взгляд, для того, чтобы исторический город жил, эти здания должны быть ревитализированы. Город нуждается в очень серьезной, крупной, большой программе капитального ремонта только жилья.
Переведите для слушателей.
Ревитализация, пожалуйста, означает возвращение жизни.
Да.
Эти дома никогда не станут элитными. У них не появятся разные буржуазные излишества, подземные парковки и прочее. Но после того, как в этих домах будет произведен элементарный обыкновенный капитальный ремонт, туда вернутся самые обыкновенные неэлитные москвичи, которые будут жить в домах, гулять во дворах, заводить свои маленькие бизнеса на первых этажах. Это будет живой город. Ревитализация города означает возвращение в него жизни. Только та городская среда не деградирует, которая удобна для жизни. Только те дома сохраняются и не гниют, в которых есть живые люди, которые заинтересованы в том, чтобы эти дома сохранялись. Необходимо не просто остановить разрушение Москвы, необходимо вернуть в нее жизнь. Вот если это сделает администрация Собянина, вот тогда она спасет историческую Москву. Совсем недавно принято решение о том, что в программу капитального ремонта включен очень тяжело пострадавший исторический дом на Петровке, 26. Это угол Крапивинского переулка. Там был пожар в 2006, если не ошибаюсь, году. Да, да. Там погиб рабочий в 2010 году при обрушении. Там чудовищным образом нарушены права жильцов этого дома, собственников, которые просто потеряли свои квартиры, даже не поврежденные ни огнем, ни водой. А просто эти здания, их квартиры доведены до аварийного состояния, разобраны, и их физически просто нет. И вот сейчас, наконец-то, этот дом поставлен на капитальный ремонт. Вот таким образом надо поступить с еще большим количеством домов. Таким образом, надо было поступить с домом Кольбы, например. И существовал бы сейчас в Москве прекрасный дом Кольбы. Может быть, там не жили бы люди, потому что жить на Большой Якиманке сейчас не очень комфортно. Но это был бы подлинный московский исторический дом. А сейчас там позорище.
Слово Алексею Клименко.
Ну, раз уж мы перешли к смешному жанру рекомендаций этой самой московской власти, то я бы тоже сказал некое позитивное пожелание. Ну, главная же причина того, что творится в Москве, это совершенно чудовищная, безответственная градостроительная политика и градостроительная дисциплина. В результате этой практики центр просто забит банками и офисами, ну, свыше всякой меры. И то, что этот центр надо разгружать от таких замечательных, в кавычках, компаний, как «Роснефть», «Лукойл» и прочие монстры бизнеса, которые привлекают невероятное количество транспорта, это дело номер один. Это стратегия, это политика, политика освобождения, вот это исправление, вот действительно исправление политики неправильной, которую осуществляла вся эта чиновная мафия при Лужкове. И даже, ну, в общем, все 18 лет правления Лужкова. Вот это принципиально. Но ведь мы вместо этого видим, чтобы все ограды были прозрачными, ну, или там вот эти самые плитки, ну, смех и отчаяние.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», ждет от мэра столицы последовательных шагов.
Собянин серьезно взял за те проблемы, которые остались от мэра Лужкова по точечной застройке, особенно по тем сносом, которые проходили в Москве за последнее время. Поэтому я думаю, что мера один месяц – это временная мера, потому что надо разобраться, действительно, что уже ветхое и не подлежит восстановлению, по всей видимости, надо решать о сносе исторические памятники и памятники архитектуры, которые ни в коем случае трогать нельзя, потому что это историческое наследство города Москвы. На сегодняшний момент решение совершенно закономерное, и думаю, что в ближайшие годы мы больше не услышим о сносе тех исторических зданий, которые происходили в последнее время в Москве. Поэтому я считаю, что это решение справедливое и, самое главное, необходимое для Москвы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос, Наталья Самойлова, как по-вашему, остановит ли вандалов вот новая резолюция возводить объекты только в параметрах и границах ранее разрушенного?
Вот это прекрасная и очень плодотворная мысль, которую высказывали градозащитники в течение длительного времени. Мы говорили об этом годами. Ведь на самом деле основной, ну, один из главных стимулов к разрушению исторических зданий состоит в возможности построить на этом земельном участке нечто гораздо большее по полезной площади. Когда ресторанная фирма задумала уничтожить домик Феоктистова, она проектировала на этом месте объем в 4 раза больше, чем то, что она сносит. Если в самом деле у городских властей хватит твердости провести до конца эту линию, тогда, я думаю, у нас уменьшится количество случайных обрушений, у нас удивительным образом сократится количество случайных пожаров, и у нас вообще всякие случайные несчастья резко пойдут на спад, потому что в случайных несчастьях не будет смысла. Какой смысл в том, чтобы разрушать домик Феоктистова в 3 окошечка для того, чтобы построить на его месте домик Феоктистова в 3 окошечка? Абсолютно никакого.
Да, и теперь, по-моему, отменили решение накрыть куполом двор провианских складов. Тоже теперь это нельзя делать.
Ну, это еще не отменили. Но ведь беда-то в том, что эти провианские склады, в которых я был внутри, они используются, ну, я не знаю, на 1/5, а все остальное – помойка. Представляете, памятник мирового уровня на таком центральном месте внутри, ну, без слез там невозможно ходить. Это просто катастрофа. То есть этот музей Москвы, там вот где-то чего-то там, ну, весьма невзрачная экспозиция, а все остальное – помойка. Такой памятник. Но это неправильное было решение, мы об этом говорили многократно. Но там должен быть сильный инвестор, там должны быть масштабные выставки. Ну, есть же такие структуры в Москве. Нет, вот музей Москвы краеведческий, крохотный, ну и так далее. В общем, проблем действительно серьезных проблем множество, но, может быть, когда-нибудь уже обратятся к специалистам, чтобы мы спросят нас, и мы выдадим эти перечни того, что надо делать экстренно. Ну, до тех пор, пока вот мы не востребованы, ну, уже много лет, много месяцев, сколько там этот Собянин на месте. Ни разу нас не собирали, к нам не обращались.
Слово Наталье Самойлова.
С провианскими складами, заметьте, очень интересная история. Ведь решение о том, что стеклянного купола на провианских складах не будет, было принято еще в прошлом году, вскоре после отставки Лужкова, на общественном градостроительном совете. И тогда же по СМИ прошла радостная волна, что ура, этот проект, который грозил реконструкцией провианским складом, наконец-то отменен, ура. Что же мы наблюдаем теперь? Выясняется, что, оказывается, решение общественного градостроительного совета-то они ведь распорядительной силы не имеют. Это же общественный совет, он же консультативный орган. И выясняется, что для того, чтобы там в самом деле не строился купол, для того, чтобы там в самом деле вообще не происходило ужасное, лично мэр должен давать такие указания. Это мне очень напоминает ситуацию с реконструкцией усадьбы Глебовых Стрешневых под театр Геликон Опера. Там ведь тоже заседал общественный градостроительный совет, который принял решение, что надо усадьбу добить и театр там построить. Это решение совещательное, это орган общественный, это не есть никакое распорядительное решение. А мэрия на эту тему молчит. Вот молчала-молчала она по провианским складам, потом высказалась. Молчит пока по Геликон-опере, посмотрим, как выскажется.
Петр Милосердов, депутат одного из муниципальных собраний Москвы, заместитель председателя Комитета защиты прав граждан, предпочитает дождаться конкретных результатов.
Все зависит от последствий. Вот, например, в этом году очень плохо дрожит снег в Москве. Вследствие этого мэр уволил каждого пятого начальника ГУИС, начальника главного управления инженерных связей. Станут ли от этого лучше брать снег следующей зимой? Не уверен, надо подождать. Еще одна инициатива нашего мэра – построить в ближайшие 5 лет порядка 70 километров метро. Эта инициатива нереализуема в принципе. Нет тех мощностей, нет такого количества кадров. Такие темпы даже для Советского Союза были предельными. Будет ли это реализован? Не будет. Поэтому я предпочитаю судить по результату. Инициатива, конечно, благая, но посмотрим, во что выльется реализация.
вопрос, Наталья Самойор. Какие еще адреса беды, так в кавычках говоря, остались в Москве, где могут застройщики поторопиться реализовать свои коварные замыслы?
А вот это самое интересное, потому что неизвестно, сколько их. Вот Москомнаследие насчитало 100, сколько насчитает мэрия, неизвестно, их может быть сколько угодно. Мы знаем только про некоторые. Ну, вот мы, скажем, знаем о том, что снос угрожает зданию соборной мечети в Выползовом переулке. Злосчастное здание, которое постигло примерно то же самое несчастье, как и усадьбу Глебовых-Стрешневых. В свое время решение о строительстве театра прямо на памятнике было принято потому, что правительство Москвы раздало всю землю в центре под торговые и бизнес-центры, и выяснилось, что театр-то негде построить, вот кроме как сломать усадьбу и построить на том же самом месте. То же самое примерно произошло с мечетью. Когда выяснилось, что правоверные не умещаются в мечети и нужно новое здание, правительство Москвы не нашло в себе достаточно воли, чтобы выделить участок, договориться с жителями, переломить влияние националистов, доказать, что она здесь власть, она гарантирует, и жители могут спокойно жить рядом с новой мечетью. Вот ничего этого сделано не было, а мэрия предпочла пойти по пути наименьшего сопротивления и согласовать вывод старого здания мечети из списка выявленных объектов для того, чтобы его снести и на этом месте строить новую. Там сейчас уже начато строительство, построены два огромных минарета, строительство заморожено, историческое здание мечети пока не тронуто. Я очень надеюсь, что оно так нетронутым и останется, и мэрия, в конце концов, решит вопрос с тем, куда же, собственно, московские мусульмане должны ходить молиться.
Но оно было обречено, ведь это же вот наше время, третье тысячелетие, историческое здание мечети мусульманской, при том, сколько, ну, вообще, всякого рода мусульман в Москве, должны были сломать. Но остается только действительно надеяться, что этой глупости, этого варварства не произойдет. Но это же каждая такая акция, она же порождает волны, ну, национального протеста и конфессионального протеста, да какие угодно. В общем, волны протеста. Зачем это надо? А что касается до этого перечня, ну, тут ведь одно дело, вот сказала Москомнаследие, большое спасибо, но ведь существует еще МЧС. Я знаю случаи, когда майор МЧС отдавал приказ, чтобы через 10 дней не было памятника архитектуры на Якиманской набережной, и все. Потому что там сначала устроили поджог, а потом надо было построить там много-много этажей, там чего-то. И в конце концов памятника не стало. А в основе распоряжение майора, бумажка майора МЧС. МЧС что, утратила силу отдавать приказы?
Нет, это было превышение служебных полномочий, потому что МЧС в таких случаях, и мне кажется, это важно, чтобы об этом знали наши радиослушатели, МЧС выдает вилку. МЧС осматривает объект и говорит так, а дальше я выдаю предписание застройщику рассмотреть вопрос об укреплении здания или о сносе.
То там есть, МЧС не было ничего подобного. Вилку. Там была просто, у меня есть эта бумажка, там было просто, по-моему, Якиманская набережная 6, я не помню точно.
Вот это было выдано с превышением полномочий.
Да, но тем не менее оно было, и памятника не стало. И это, то есть сейчас, пока вот такое время, ну, просто необходима мобилизация всех свободных глаз и ног, чтобы люди стояли на страже, и как только увидят, что что-то творится с объектами исторической застройки, немедленно сообщали всюду, во все СМИ, куда угодно.
Да, я хочу сказать, не бойтесь вызывать. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Полиция имеет все полномочия для того, чтобы проверить наличие разрешительной документации. Да. Вот сегодня, скажем, прибывшая на снос флигеля усадьбы Глебовых-Стрешневых полиция установила, что разрешительная документация там, ну, такая странная, что завтра специально уполномоченные органы будут разбираться в том, как она вообще могла на свет появиться.
Ну, в общем, сегодня, вот в условиях того, что сегодня, о чем мы сегодня слышали, вот эти инициативы Собянина, Москомнаследия, там, Кузьмина, но пока это еще не приобрело, не отчеканилось в документы реальные, то необходим общественный контроль. Потому что иначе мы можем лишиться всего того, что зыбко пока еще существует, но так вот под грязными зелеными сетками или, ну, вот так, на птичьих правах как бы это все, едва-едва.
Ну, тогда вопрос, Анатолий Самоевер, можно ли считать какой-то промежуточной победой все-таки гражданского общества, архитектурной общественности, вот те, пусть половинчатые меры, которые начала предпринимать мэрия?
Да, несомненно, только это не победа гражданского общества над властью, а это, слава тебе, Господи, победа здравого смысла, то есть победа всего хорошего над всем плохим. А дальше эту победу нужно закрепить, и нужно ее не отдать, потому что на всякую революцию всегда находится контрреволюция. Так что это не финал, а это, наоборот, начало новой жизни, и новая жизнь вряд ли будет проще, чем старая. Просто она будет иметь сложности иного рода. Но мы совершенно не успокаиваемся и никоим образом не планируем почивать на лаврах. Я понимаю, что нам и дальше будет нелегко.
Вопрос, Алексей Клименко, как бы вы на месте специалистов использовали вот этот отпущенный месяц для того, чтобы необратимый характер придать вот этой тенденции?
Ну, во-первых, я должен выразить вот ощущение, ну, невероятной радости и счастья тем, что существует Архнадзор, что существуют такие замечательные молодые, не очень молодые энтузиасты, которые дежурят, которые смотрят, которые борются, в общем, все свое время отдают защите. Это замечательно. А что касается специалистов, так, ну, мы разобщены, к сожалению, наши вот структуры, которые мы в свое время создавали, и вот этот вот институт несносных комиссий, так называемых, которые были в каждом историческом районе Москвы, и вот этот наш экспертный совет, и всякие там группы рабочие, ну, нас не собирают, наш президент Академии архитектуры и строительных наук, господин Кудрявцев, недавно собрал нас и сказал, что я так работать не могу, мы никому не нужны, давайте самораспустимся. Ну, это произвело на нас сильное впечатление. И, ну, правда, я потом сказал об этом Кузьмину, так, весьма выразительно вообще, до чего, мол, доведено, что неужели не нужен ЭКОС, вот наше экспертное сообщество? Нет-нет, сказал Кузьмин, конечно, нужно очень, и даже потом какую-то бумажку выпустил, вот, что ЭКОС очень нужен, но, ну, мы же не можем сами, где куда-то приходить, нам же нужны материалы для того, чтобы рассматривать эти материалы. Ну, никаких таких обращений нет, и мой товарищ академик архитектуры Бочаров, ну, вот совсем вне востребованности, уже без востребованности, ну, я не знаю, полгода никто не обращается. И, то есть, наше сообщество практически не функционирует. Как будто мы не нужны. Ну, конечно, мы не нужны чиновникам, но все-таки то, что есть профессионалы, ну, надо все-таки помнить об этом, и особенно в этих условиях, когда, слава богу, решения похожие, ну, вызывающие позитивный отклик, принимаются.
Вопрос, Наталья Самоевна, насколько терминологически точно звучит вот формулировка о строительных работах в историческом центре Москвы? Может быть, следует просто это обобщить как-то на все границы столицы?
Ну, понимаете, хотелось бы, конечно, более точно понимать, что имеется в виду под историческим центром Москвы. Юридически такого понятия не существует. Когда мы, градозащитники или историки архитектуры, или краеведы, говорим об историческом центре Москвы, мы обычно по умолчанию имеем в виду территорию в пределах Камер-Калежских валов. Ну, это граница города на 1917 год, условно. Но юридически, еще раз повторяю, это понятие никак сейчас не установлено. Кроме того, ведь за пределами, собственно, вот этой исторической Москвы в пределах 17-го года существуют пятна исторической застройки вокруг исторических усадеб, например. Они находятся далеко от центра, но они, в общем, тоже заслуживают внимания и сохранения. Существуют исторические рабочие поселки, скажем, построенные в стиле конструктивизма, они находятся за пределами Камер-Калежских валов, но это тоже наше культурное наследие. Поэтому, в частности, я думаю, это еще одна из причин, почему мэрия затрудняется с определением того, где должны пролегать границы вот тех территорий, на которые будет проведена ревизия строительных проектов. Но ревизия должна быть проведена, эта задача должна быть решена. Просто ситуация дошла до такой степени нетерпимости, что либо мэрия сейчас ее решает, либо она расписывается просто в собственном бессилии.
Вопрос, Алексей Клименко, гарантированы ли, по-вашему, москвичи от таких громких скандалов, как снос гостиницы «Москва» или
«Военторга»? Да нет, конечно. Нет, конечно. На месте этой новой власти я бы в первую очередь принял решение о, ну, заморозке или приморозке, ну, большей части решений, принятых в области строительства во времена Лужковской этой мафиозной власти, и, ну, немедленно дал бы нам, специалистам, возможность проанализировать принятые уже эти решения и, может быть, ну, там разобраться, что не надо останавливать, а что необходимо останавливать. Ну, это по всей территории. Ну, ведь это просто ужасно. Вот ситуация невостребованности, как будто нас нет на свете, а, естественно, новым людям, которые и сам мэр, и там те, кого он привез с собой, ну, они же не знают города, и они не знают проблемы, поэтому за пределами их внимания останутся упущенными огромное количество объектов, которые мы могли бы, ну, здесь мы могли бы быть полезны. Ну, это ж нормально, взаимодействовать с профессионалами.
Слово Наталье Самояр.
Да, хочу поддержать Алексея Алексеевича, потому что вот сейчас, когда мэрия сделает вот эту нужную негативную работу, работу по остановке, пресечению, недопущению, сохранению и так далее, перед ней встанут задачи позитивного характера. И здесь она, конечно, никак не обойдется без помощи специалистов, экспертов. В Москве существует экспертное сообщество, существует архитектурное сообщество. В Москве на самом деле существует достаточное количество людей, которым есть что сказать о будущем города. Этих людей традиционно годами не спрашивали, потому что, ну, вот в той системе власти, которая существовала в Москве, было принято обходиться без сопливых. Решали вопросы инвесторы, чиновники, а, в общем, люди, которые руководствовались соображениями неденежного характера, в общем, за уважаемых людей не считались. Я думаю, что сейчас с этим нужно заканчивать.
Напомню, что о сохранении исторического облика столицы мы сегодня беседовали с Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и Натальей Самовер, координатором движения «Архнадзор». Они оба находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.